прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, и я надеюсь, еще и комментаторов через различные сервисы на программе Ирины Молотовой на «Радио Спутник». Ирина, привет.
Привет.
Как обычно, много любопытных историй, да, которые будем разбирать подробно, в которых залезем, может быть, даже не вылезем. И обязательно ждем ваших комментариев, мыслей, мнений через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через приложение «Радио Спутник», через ссылку в описании канала в Телеграме. В Телеграме «Радио нижний подчеркивание Спутник». Можно зайти тоже нам писать. Обязательно все придет к нам на разделочный стол. А мы давай переходить непосредственно к темам.
Да,
к историям,
давайте.
К сюжетам.
Да, к идеям. Давайте начнем с мозга.
Ух, как сразу.
Да, да, прям вот с такого, прям грандиозно размахнулись, давайте. И Илона Маска, конечно, у нас частый герой в нашей
там
передаче.
Там просто далеко, на самом деле, от мозга и до Илона Маска.
Ну нет, подожди, там на самом деле очень короткий, достаточно короткий путь нужно проделать. Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающая чипы для мозга, получила такие разрешения для клинических испытаний на людях. Значит, для чего им это нужно? Что они планируют делать? Они планируют вживлять чипы, такие микрочипы,
да,
в мозг.
Я видел это прекрасно. Если это будет какой-нибудь общеземной программы, я записался бы.
Да?
Конечно.
Для чего?
Я очень люблю вот эти все цифровые штуки. Мне кажется, за ними нужно следить. Я за некоторыми отстаю и понимаю, что это плохо. А вот получить таким образом более ускоренную, убыстренную связь с гаджетами, с какими-то другими устройствами, которые обеспечивают нашу жизнь и делают ее проще, мне кажется, это прекрасно.
Ну, возможно, да.
Про негативный момент обязательно поговорим. Я просто с точки зрения позитивного задумал.
Но дело в том, что тут как бы не совсем про гаджеты. Тут Илон Маск планирует как бы вместе со своей компанией помочь людям, у которых серьезные неврологические нарушения. Паралич, скажем так, у людей, которые в силу каких-то обстоятельств потеряли возможность двигаться, разговаривать, в принципе, функционировать полноценно после, например, инсульта. А эти чипы, в общем, должны помогать именно людям с такими, скажем так, нарушениями здоровья как-то, ну, хотя бы себя выражать.
Вот, но эта идея не новая.
Абсолютно нет. Но вот теперь вот они получили разрешение от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA американская, они, в общем-то, контролируют не только продукты, но и, соответственно, практически все, что касается медицины в том числе. Вот теперь они, FDA разрешила этой компании вот кому-нибудь вживить чип и посмотреть, как это будет на самом деле. Интересный момент мне показался еще такой. То, что Маск говорит, что он это видит как возможность в будущем сконнектить человека с искусственным интеллектом и таким образом не дать искусственному интеллекту поработить как бы человечество. Да? Вот это его как бы основная такая миссия, как он говорит. Вот тут я бы, конечно, еще поспрашивала бы и подискутировала как раз, потому что как бы не вышло ровно наоборот. Но опять же, это тоже такая большая тема для дискуссии.
Мне очень нравится, когда действительно подается тезис, который ты вроде воспринимаешь одним образом, а на самом деле аргументация противоположная.
Да, абсолютно. Ну так что давайте, наверное, поговорим.
Я так думаю, да, стоит задать несколько вопросов людям, которые разбираются в этом абсолютно и точно, или как минимум помогут нам в этом разобраться. Роман Душкин с нами на связи, генеральный директор AI-эксперт, компания-разработчика искусственного интеллекта. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, как вы думаете, Роман, имеет ли шансы на success, господи, на успех вот это вот, скажем так, предприятие Маска?
Ну, чаще всего Маск добивается своих целей, и все, что он делает, так или иначе, рано или поздно воплощается в жизнь. Другое дело, что нейроинтерфейсы, которые вживляются в нервную ткань, ну, на мой взгляд, честно говоря, это какая-то такая немного странная штука, потому что эти устройства, которые внедряются, они все-таки сделаны на такой железной аппаратной базе, не на биологической. И поэтому, когда их внедряют, это значит, в тело внедряется нечто чужеродное. А это значит, что иммунная система наверняка будет это чужеродное пытаться удалить. И поэтому будут возникать всякие проблемы отторжения, там, нагноений и прочих вот этих вещей, которые тоже нужно будет постоянно решать. Другое дело, что Маск же говорит, что не всем будем внедрять такие нейроинтерфейсы, а только людям, у которых есть конкретные неврологические проблемы. И здесь, возможно, действительно в этом как бы заключается цель таких устройств. Потому что для обычных людей, вот для всех нас, тот гаджет, при помощи которого я общаюсь вот буквально сейчас с вами и с нашими слушателями, это достаточно устройство для того, чтобы быть постоянно подключенным к всемирной сети, получать информацию, использовать передовые методы цифровых технологий, искусственного интеллекта и так далее, и там внедрять себе что-то в мозг, в общем-то, не нужно. Хотя еще год назад я думал по-другому, но сейчас я вот немножко уже переформатировался.
А расскажите, пожалуйста, почему? Потому что, ну, вот я, когда это сообщение услышал, я его очень позитивно воспринял, при том, что вот эта история с чипированиями, ну, это тренд прям последнего времени. Расскажите, что вас, как специалист, как человек, который в теме внутри, заставил поменять взгляд?
Ну, вот меня в первую очередь заставило поменять взгляды. Именно вот эта вот проблема отторжения чужеродных вещей, которые внедряются в тело. И как бы если с другой стороны подойти и сделать подобные штуки, нейроинтерфейсы на биологической основе, которые будут совместимы с тканями конкретного человека, с учетом его геномики, протеомики, всех вот этого всего омикс-профиля, как он называется, и эти такие уже устройства биохимического характера, биологического такого, которые будут представлять собой нейроинтерфейс между живой тканью человека, нервной системой человека и какими-то техническими устройствами, а такие тоже разработки есть. Вот здесь я как бы не вижу ничего плохого, именно потому что эти устройства будут совместимы с живой тканью, в которую они будут внедряться, а не вот эти вот железные штуки, которые там в голову будут внедрены. Не, понятно, что есть там такие вещи, как стимулятор блуждающего нерва и кохлеарные импланты, которые уже прекрасно работают. Но, тем не менее, наличие вот имплантов железного характера, железной природы, оно меня немножко смущает. А вот если бы они были биологической, было бы, на мой взгляд, все намного прикольнее.
А возможно ли вообще сделать чип, ну, скажем так, ну, микрочип, да, компьютерный, из биологического материала? Мне все-таки все время кажется, что там должна быть какая-нибудь железяка, хотя бы крошечная, но все-таки.
Ну, хотя бы одна. Полупроводники, ну, да, вот этот песочек, который был где-то.
Не, ну а почему нет?
Да.
Фундаментальных препятствий к этому нету. Мы сами, у нас в голове мощнейшее вычислительное устройство находится, оно, и там нет ни одной железной штуки. Нет, там атом железа, конечно, есть, но не в том...
Не в таком количестве, объеме, да. Да, не в таком объеме.
Ну, а это ли не вопрос времени? Потому что так или иначе все появляется сначала в виде какого-то вот жесткого, громоздкого компьютера, который занимает всю комнату и памятью обладает космической 10 мегабайт, а затем потихонечку и адаптируется, и немножечко эволюционирует, и, может быть, действительно какие-то другие моменты буквально через какое-то время появятся. Или вы имеете в виду, что вот прям именно против подобной стадии, подобного эксперимента лучше все-таки немножечко уберечься?
Нет, я не имею в виду, что надо уберечься, и я совершенно не противник новых технологий, и всегда буду говорить, что научно-технический прогресс ведет человеческую цивилизацию в будущее, в светлое будущее. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы оно было именно светлым. И, конечно же, то, что делает Илон Маск сейчас, это необходимый шаг к изучению того, как все это влияет на взаимодействие человека с компьютером при помощи мысленных усилий, на вот вживляемость различных устройств в живую ткань и так далее. Конечно, это все нужно делать. Это позволит в том числе делать более удобные бионического такого характера протезы для утраченных конечностей и так далее. Ими же тоже при помощи подобного устройства можно будет управлять при помощи мысли. Это намного удобнее будет. Потому что вот у меня дед, например, один был, он всю жизнь прожил без ноги. На Великой Отечественной войне потерял ее в 18 лет и всю жизнь проходил на такой деревянной палке. И намного сейчас уже технологии протезирования намного продвинулись с тех времен. Протезы не отличить от живых, так скажем, конечностей, но управлять ими все равно нельзя, так или иначе. А если бы они были подключены к нервной ткани, и вот управление было именно через нервные импульсы, как это делается с живыми конечностями, то, в общем-то, это мощнейший был бы переход к тому, что к замене органов. Да. Потерял руку, ну ничего страшного, вот тебе новое.
Все так, это
ну,
все
это, конечно, очень интересно, но опять же, вот у меня все-таки мучает тот вопрос. А в результате не окажется ли так, что люди все-таки, ну, не то что киборгами станут, но, в общем, короче, действительно ли это такая радужная перспектива для человечества? Вот помимо, нет, понятное дело,
давайте
конечности.
Давайте обозначим страшные вещи, да. Потому что позитивные, позитивную сторону
лицо,
мы примерно
да,
понимаем.
То есть понятно, да, из там негатива... человек парализованный теперь может да. общаться там с кем-то путем там управления гаджетов, да, человеку, вот опять же, мне очень понравилось здесь с протезами, действительно, кстати, из детства думала, почему нельзя сделать так, вот, чтобы можно было полностью как бы контролировать, там, человек потерял руку, а потом раз, ему поставили протез, он может спокойно ей там с ней взаимодействовать. Но в итоге не приведет ли это, скажем так, к какому-то не очень хорошему сценарию из разряда научной фантастики, где в результате киборги
было
заполонят...
несколько фильмов, дело даже не в киборгах, я помню, несколько фильмов таких были, где как раз вот этот имплант, он как бы человеческое сознание потом подавляет. И человек живет себе в каких-то вот мыслях, воспоминаниях, а телом управляет вот этот самый уже имплант. Я понимаю, что я в фантастику уже полез, но было и такое.
Так, прости господи, телефоны, которые мы, с которыми мы сейчас ходим, тоже были фантастикой. Кто бы мог подумать, что можно телевизор смотреть с телефона, да?
Поэтому это научно-популярно, и практически нисколько не художественный вымысел, а вот такой тезис предлагаем.
Ну, кстати, да, фильм «Апгрейд» очень прикольный в этом отношении, там вот как раз показан.
По-моему, я как раз его и имел в виду, да-да-да-да-да-да. Как раз вот этот киберпанковский хоррор.
Мне просто правильно. Потому что всегда кажется, когда речь заходит о вживлении имплантов в мозг человека, то есть хорошо, сначала мы начинаем с хорошего и доброго, да, начинаем помогать людям, у которых там проблемы со здоровьем, а потом это все доходит до того, что кто-нибудь особо, скажем так, шустрый и ушлый, да, будет вживлять какие-то нейрочипы в мозг человеку, скажем так, с криминальными наклонностями, создать себе, вот я сейчас, правда, сейчас записывайте, создать себе, можно сказать, армию, так, может быть, даже небольшую армию из людей, которых можно будет контролировать, у которых не будет вообще никаких, скажем так, морально-этических комплексов, стопов и границ, которые будут, возможно, которые смогут там, я не знаю, не спать по... четверо-пятеро суток, не есть все это время, и при этом работать на... Какой из?
Серия «Черного зеркала. Люди в огне».
Да, ну, вот я, кстати, это? Не смотрела,
универсальный
нет.
солдат, господи, Сталлоне.
И это тоже.
С Голдбергом, знаменитым рестлером в свое время. Нет, не Сталлоне, Ван Дам, извините.
Ван Дам, да. Вот не знаю, мне почему-то такие картины рисуются. Я, видимо, пессимист, что ли.
Ну, смотрите, давайте я расскажу, как оно должно быть, а как оно будет, посмотрим. Любая технология, так или иначе, может быть применена в добро и во зло. И там та же ядерная энергия в одних руках превращается в ядерные бомбы от Хиросимы и Нагасаки, а с другой стороны, в других руках превращается в атомные энергостанции, которые наше государство расставляет по всему миру, и они отопляют наши дома. И здесь то же самое. И задачей научного сообщества, задачи философов, которые занимаются исследованием будущего, применения и воздействия технологий на наш социум, является как раз выработка стратегии и такой, скажем, дорожной карты движения вот в это светлое будущее, как я его называю, светлое будущее для всех, а не оголтелый киберпанк, как может получиться. И поэтому сегодня, конечно же, различные комитеты по этике применения цифровых технологий начинают работу в этом направлении. И, ну да, я могу сказать, работа ведется. И разрабатываются и дорожные карты, и принципы этические, и нормы, и правила, которые не позволяют применять те или иные технологии в злых целях.
У нас прекрасный вопрос пришел к трансляции. Отлично. Наконец-то что-то конструктивное. Юрий спрашивает или вообще высказывает мысль о том, что из эфиров спутника мы знаем, что запрет США на опыт над людьми действует только на их территории. Почему Маск не добивался разрешения в каких-нибудь более лояльных к вивисекции скандинавских странах, например? Почему скандинавские, Юрий, видимо, знает лучше? Но это же действительно тоже такой немножечко опасный момент, про который, кстати, мы позже чуть-чуть поговорим в программе, о том, что есть же страны, где куда более действительно лояльные законы к подобным вещам есть. Может быть, где-то уже, не дай бог, эксперименты и ведутся, просто нам об этом не говорят.
Я могу сказать, где... большая страна с самым большим населением.
Я угадаю,
в мире.
Китай.
Тем прекрасно. Никаких, да, запретов нету. Ну как, конечно, там есть запреты, и все под мудрым руководством КПК ведется, но ведется как бы... исследования ведутся. Мы о них не знаем, но то, что они ведутся, это точно мы знаем. И поэтому там за маской можно сказать, ну, он же гражданин США, вот он в США и делает эти дела. И, скорее всего, там есть какие-то ограничения, связанные с тем, что... Я не знаю, я могу сейчас фантазировать, но, может быть, у него есть какие-то особые обстоятельства, которые не дают ему заниматься такими вещами не в США. Вот.
А назовем это так. Я даже добавлю, потому что на самом деле компания, вот эта Neuralink, пыталась выйти на нейролаборатории в России и в Китае, но им не разрешили политика и законы США. Поэтому приходится все это делать дома. А так они были готовы. Так что вот это интересный момент.
Ну да, там
момент.
Кроме политики и законов есть еще специально обученные люди в черном, которые ходят с такими моргающими штуковинами.
Все-таки никуда без научпопа, опять же.
Без научпопа нет, никуда, конечно. Плюс еще, возможно, они подумали, я думаю, возможно, еще испугались, я имею в виду американцев, что вот сейчас вот Илон Маск вместе с какими-нибудь китайцами или еще, не дай боже, русскими придумает что-то реально действительно потрясающее и из ряда вон выходящее. И тогда получится, что вся эта прогрессивная технология окажется в руках у не самых дружественных Америки стран, как они считают. Вот в результате как бы вот упустят первенство, а они не могут, конечно, этого допустить. Поэтому, ладно, пусть уж пробует здесь. Хотя, возможно, они могут вывести, там, я не знаю, проводить эксперименты где-то еще. У них же есть территории, например. Приехали в Пуэрто-Рико и, в принципе, как-то обошли закон туда-сюда. Почему бы и нет?
Если вы не против, Роман, я бы вам хотел еще, может быть, задать вопрос такой в продолжение. Чисто, опять же, на вашу точку зрения. Я понимаю, что мы сейчас рассуждаем с точки зрения прагматизма, что это мы можем сделать, человечество, я сейчас так мы немножечко сказал, мы это сделаем. А вот с точки зрения этической, с точки зрения какой-то, я не знаю, морально-этической, человек готов ко всему этому? Потому что по очень многим направлениям заметно, что какие-то новые возможности, которые предоставляют научно-технический прогресс, они, ну, грубо говоря, опережают рост человека. Но это как вот совсем маленькому ребенку дать микроскоп. Я не знаю, гвозди он, конечно, им сможет забивать, может быть, даже чесаться им будет. А вот этот огромный спектр возможностей, которые появляются благодаря технике, благодаря прекрасным физикам, ученым, химикам, биологам, медикам из самых разных стран, а человеку что? А человеку сегодня бы свою физическую безопасность обеспечить и накормить бы, грубо говоря, самого себя. Это я не к тому, что где-то в Африке, к сожалению, всегда голодают дети, а к тому, что вот нет какого-то дисбаланса, который за счет вот этого научно-технического прогресса, не останавливающегося, все увеличивается и увеличивается.
Ну, конечно, такое есть. Это явление, оно не сегодня появилось. И, так скажем, первые адепты технологии, они всегда... находится на вершине пирамиды потребностей масла, потому что действительно мазь, основной человеческой массе — это безопасность, что поесть и где поспать. Но это так, это как бы действительно так. А вот когда технологии развиваются, они уже как бы спускаются ниже и становятся доступными всем. Здесь вот моя личная точка зрения заключается в том, что вот этот вот процесс принятия технологий, он должен направляться государством, ускоряться, и как бы это сверху идет, да, а снизу должны идти инициативы по массовой ликвидации цифровой безграмотности, как я это называю. Действительно, человеческому обществу вообще на всей Земле необходима вот эта новая стратегии по ликвидации безграмотности, потому что люди банально не понимают сути цифровых технологий, сути современных инструментов, которые позволяют эффективно жить и работать. И поэтому, ну, я лично, вот, например, максимально стараюсь повышать грамотность своего окружения, всех своих там сотрудников, всех людей, которые ко мне обращаются и так далее. Только так.
А как вы именно ликвидируете безграмотность? Скажем так, вот основной, скажем, самый вопиющий момент, вот что вас больше всего, не знаю, раздражает, достает, что кажется, да, боже мой, как так можно вот этой банальной вещи не знать, не понимать, не пользоваться ей?
Глупости других людей. Ну а так я, конечно, стараюсь рассказывать, просвещать, объяснять людям то, как действительно использовать инструменты, современные технологии, то, что вокруг нас. А то, знаете, это как у меня в школе, я все время вспоминаю этот случай, анекдотичный. В школе мне учительница физики запрещала на уроках физики пользоваться калькулятором.
И говорила, что никогда калькулятора в кармане не будет. Да, классический.
Ну, она не так говорила. Она просто запрещала пользоваться калькулятором на уроках физики. Я, ладно, понимаю, на уроке математики еще можно понять, почему запрещать. Ну, на физике-то почему? Я на следующий урок принес логарифмическую линейку. У нее когнитивный диссонанс случился. Ну, то есть вот... да, это усиление когнитивных способностей человека. Будь то логарифмическая линейка, там древнегреческий абак, калькулятор или компьютер. Просто каждый вот этот инструмент, он все больше и больше возможностей несет. И если древние греки, там сидел какой-нибудь, не знаю, как их звали.
Грек, пусть он будет так.
Да, Софокл своим ученикам говорил, вот не пользуйтесь абаком. Это бесовское изобретение там. Не знаю, были в Древней Греции бесы. Но, в общем, не пользуйтесь абаком. А кто-то начинал пользоваться. Это Архимед там изобрел катапульты, всякие механические устройства для усиления мышечной силы человека и так далее. Но это же прекрасно.
Ну да, мне тоже всегда казалось очень странным. То есть, по идее, как бы человечество изобретает все эти штуки, которые нам должны помогать делать какие-то вещи быстрее, качественнее, с меньшим количеством, скажем так, ошибок, да. А в результате, когда ты учишься этому всему, почему-то все еще, мне кажется, ну не все, но многие, видимо, учителя рассчитывают на то, что вот грядет какой-нибудь апокалипсис, и все это исчезнет, и тебе придется опять все по новой на пальцах. Я не знаю. Или из вредности. Вот у меня этого не было, а у тебя это почему должно быть? И не знаю.
Да, мне кажется, было. У них. Мне кажется, это просто для того, чтобы дети в школе... Я себя этим успокаиваю, чтобы дети в школе больше своими мозгами шуршали. О том, что калькулятор у всех будет, и подсмотреть где-нибудь, я не знаю, на какого в онлайн-энциклопедии какую-нибудь дату сейчас элементарно, ну, все это понимают. Раньше, может быть, понимали меньше, а сейчас, ну, просто пусть сами тоже подумают. Ну,
онлайн-энциклопедии тоже, скажем так, не всегда очень точные бывают.
Это моя любимая тема, да.
У меня столько историй про то, как люди меняли информацию в Википедии в шутку для меня и сводили меня с ума. А я про нее тоже, боже мой, это было...
Я про компетентные источники.
Ах, вот так вот.
Конечно.
Вот, да, потому что Википедия, вот поэтому, да, кстати, Википедию компетентным источником нельзя считать вообще никак нельзя. Там поменять все можно на раз-два, потом вернуть обратно, потом снова поменять как тебе угодно. Это, конечно...
Более того, если все-таки вот эта инициатива Илона Маска реализуется, я возвращаю к теме дискуссии, это можно будет делать удаленно, без рук, в смысле вот так вот, просто подумав об этом, я так понимаю. Роман, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Очень действительно любопытно. Неси, само собой, да.
Естественно, еще долго, я думаю, будет.
Вам спасибо огромное за профессиональный взгляд и человеческий тоже взгляд, потому что, да, рассуждая про различные технические новинки, не нужно забывать, что есть еще и человеческие аспекты, с которым мы далеко не всегда готовы будем справиться, разрешиться или как-то вообще ужиться. Надо резюмировать. Идея хорошая?
Идея хорошая. Посмотрим, как это все выльется, во что, точнее, это все выльется. Ну, будем наблюдать.
Ну, вот тут тоже, на самом деле, очень хороший вопрос, насколько потом еще законодатели в отдельных странах будут готовы где-то действительно заботиться о безопасности человека, а где-то, ну вот, сохраняя в себе ретроградность. Потому что, ну, не очень хотелось бы, чтобы определенные законы нормы сдерживали развитие человека только потому, что, ну, так всегда было, но, с другой стороны, это единственное, что удерживает, наверное, нас на берегу какой-то вот этой постмодернистской и киберпанковской катастрофы.
Совершенно.
Это вот то, что мы прежде всего, ну, как это сказать, человек сам по себе консервативен, наверное.
Конечно.
И вот эта консервативность, она удерживает от идей, какими бы прекрасными, увлекательными и рисующими красочными перспективами они бы не были.
Совершенно так.
А мы вернемся через пару минут.
Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.